Друзья, если у вас есть Библии с собой, пожалуйста, откройте Евангелие Марка. Евангелие Марка, откройте вторую главу. Мы сегодня будем с вами немножко ближе смотреть в текст, который записан во второй главе с 1 стиха по 12. Мы с вами, если вы находитесь в церковном календаре по чтению, мы с вами буквально несколько дней тому назад закончили эту прекраснейшую книгу Нового Завета, которая говорит нам о нашем Господе Иисусе Христе. И поверьте, она, знаете, есть тексты или книги в Писании, когда вы их изучаете, они держат вас. Вот книга Марка держит меня, не пускает в книгу Луки. Хотя мы уже читаем несколько дней книгу Луки. Вот. И я хотел вернуться с вами сегодня в самое начало этой книги. И мы с вами прочитаем сейчас этот текст и немножко изучим его. Вторая глава Евангелия Марка. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал и взял постель и вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. Одной из моих настольных любимых книг, к которой я очень часто возвращаюсь, является книга, которая называется «Святой и его Спаситель». Эту книгу написал Чарльз Спердженн в 1857 году, когда ему было 23 года, всего лишь 6 лет после его обращения. Полное название этой книги тоже достойно нашего внимания: «Святой и его Спаситель. Возрастание души в познании Иисуса». В этой книге молодой Спердженн, которому 23 года, здесь, может быть, есть у нас, наверное, есть 23 года. В ней молодой Спердженн рассказывает о развитии отношений между верующим человеком и Христом, начиная от первой встречи души со Христом до той великой встречи, которая будет в его жизни в будущем. Он пишет об этом процессе возрастания в личном познании Христа как того, кого душа встретила, и в первую очередь узнала его как того, которого она отвергала, то есть отвергающий Христос. Затем Спердженн говорит и посвящает целую главу и говорит об обличающем или укоряющем Христе. Затем он говорит о желанном Христе, о прощающем Христе, о благодатном Христе, о могущественном Христе, утешающем и так далее. В 10 главе этой книги, очень интересная глава, Спердженн рассказывает о Христе, который скрывает свое лицо от верующего. В этой 10 главе он пишет о том, что происходит с верующим, когда его душа перестает видеть Христа. Тогда Спержин пишет, вера становится слабой, греховные мысли начинают преобладать, небо становится непривлекательным, Библия становится пустой, совесть становится виноватой, враг более активным, общение с друзьями становится бесполезным, церковь становится скучной, молитва становится вялой, жизнь бессмысленной. Затем он пишет, что корабль без воды, то и душа, в которой есть все, кроме Спасителя. Мы должны стремиться узнать побольше о Христе, чтобы найти новые причины для любви к Нему. Новые причины для любви к Нему. Размышления о Его жизни, о Его характере, о качестве, о деяниях часто лучше всего помогают обновить нашу угасающую любовь. Нам следовало бы каждый день, пишет он, открывать для себя тысячи новых причин для любви к Искупителю. Для многих других верующих, не только для Спержена, очень важным занятием всего дня было находить новые причины для любви и удивления Христом. Известный Джордж Мюллер в свое время отмечал то же самое. Он говорил, самой первой задачей моего дня – это каждое утро сделать свою душу счастливой в Боге, потому что я буду бесполезным на протяжении всего дня. Шотландский проповедник Роберт МакЧейн в своих дневниках пишет своему другу, говорит, познавай Господа Иисуса, посмотрев на Него один раз, 10 раз смотри на Христа. С каждым взглядом на себя 10 раз смотри на Христа. Когда я читаю подобные выражения и немножко смотрю на свою жизнь, на жизнь многих рядом со мной христиан, я наблюдаю, друзья, что большинство наших проблем, христиан, будь это богословские или будничные наши проблемы, напрямую связаны с тем, что мы не смотрим, а если смотрим, то не видим, а если видим, то мало очень знаем Христа, довольствуясь всего лишь несколькими фактами о Его рождении, о Его смерти и о Втором пришествии. Нам нужно учиться удивляться, познавать и любить Христа, потому что Небесный Отец – это одна из причин, почему нам нужно познавать Христа и удивляться им. Небесный Отец назвал Его не один раз во время земной жизни. Это Сын Мой возлюбленный. Но я хочу обратить ваше внимание вот на какую деталь. Мы часто думаем, что Отец Небесный говорил это о Сыне возлюбленном во время только Его земной жизни, забывая о том, что Он был Отцом вечность до того, когда Христос родился. И Он был Богом, который наслаждался в Своем Сыне всю вечность. Он был Отцом Небесным, который любил Своего Сына и восхищался Своим Сыном, и восхищается им всю вечность. Нам нужно учиться удивляться и восхищаться Христом для того, чтобы не только пережить какое-то эмоциональное переживание, но чтобы жить здесь на земле, и затем, друзья, понимая, что всю вечность мы будем удивляться и учиться удивляться, нам нужно здесь, на земле, учиться это делать. Наилучший метод возгревать свою любовь ко Христу – это изучать Его в Писании. Именно там Он открывается для нас всегда удивительным, совершенным и святым. Если вы помните, все 4 Евангелия, они представляют Иисуса Христа с разных сторон. Матфей представляет Его как уникального царя. Лука, евангелист, представляет Его как человека. Иоанн представляет Его как Бога. Марк, тот текст из той книги, которую мы читаем сегодня, евангелист Марк представляет Христа как слугу Божьего, совершенного слугу, который пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить. И в частности, этот текст, который мы прочитали сегодня, он должен, друзья, он должен помочь нам сегодня удивляться Христом немножко больше. Ведь для этого мы читаем тексты Священного Писания, особенно подобные книги, как Матфея, Марка, Луки, Иоанна, для того, чтобы, увидев Христа, жить с большей радостью для Него. И в этом тексте, в одном этом тексте, с 1 стиха по 12, мы обратим внимание на несколько характеристик Христа как причины, 5 причин. Спержен и другие ему подобные писали о тысячах новых причин каждый день. Мы попробуем найти 5 причин в этом тексте, которые говорят о Христе, и эти 5 причин должны наше сердце пробудить к большей любви к Нему. Эти характеристики Иисуса Христа, которые мы находим здесь, они являются причинами для нашего сердечного удивления Христом, и не только, но и для нашей практической жизни в Нем. Первое, что бросается нам в глаза не только в этом тексте, но во всей книге евангелиста Марка, это то, что Иисус Христос является суверенным во всех действиях. Суверенным во всех действиях. Когда Иисус Христос пришел в человеческом теле, Он был похож на нас. И ходя вместе с нами, с людьми, здесь, по этой земле, Его, возможно, на первый взгляд не так было и легко отличить от других людей. Он точно так же одевался, как другие, Он точно так же отдыхал, как другие, Он спал, как другие, Он разговаривал, как другие, Он жил теми обычаями, как другие. Но когда вы читаете евангелиста Марка, вы должны обратить внимание, что этот человек, недолго вы побудете с ним, и этот человек, он отличается от других. И вы начинаете обращать внимание на то, что он не просто делает что-то правильно, или как эксперт, или как лидер, он делает что-то продуманно. Вы увидите человека, который необычен в том, что каждое его действие является результатом его божественности. Каждое его действие является суверенным, то есть независимым от других людей. Когда мы начинаем читать Евангелие от Марка, мы сразу отмечаем стиль Марка. Он очень сжатый и быстрый стиль, подчеркивающий энергичность не только самого автора, но энергичность главного объекта. Энергичность и целенаправленность всего служения Христа. Марк больше внимания уделяет делам Господа, а не Его словам в сравнении с другими евангелистами. Это подтверждается еще тем фактором, что Марк в своей книге упоминает о 19 чудесах и всего лишь говорит 4 притчи, которые сказал Христос. Говорят, что евангелист Марк написал свою книгу для особенной аудитории, для римлян, которые отличались своей военной быстротой и тактикой. Но еще один очень важный факт, который вы должны были отметить, читая книгу Марка, что очень много говорит о независимости Иисуса Христа, о Его божественности, о Его суверенности. Марк использует одно очень интересное слово. Оно, к сожалению, в русском переводе не всегда им переводится одним словом. Если вы читаете NASB, допустим, английский перевод, то вы должны это слово встретить, и оно должно броситься на вас. Immediately, это слово, immediately, или тотчас, тотчас. Оно иногда переводится в русском переводе в наших Библиях как «вскоре» или другими разными словами, но оно имеет, это одно слово, которое встречается во всей книге. Почему оно важно сегодня, сейчас именно для нашего размышления здесь? Это одно из ключевых слов в книге, и Марк использует его тоже не случайно. Он намеренно хочет подчеркнуть совершенную природу личности Христа и необычный характер его служения. Я хотел бы просто ради того, чтобы мы могли убедиться в этом, взять только первую главу и наш текст, и обратить внимание на этот текст или на это слово. И мы посмотрим, как само слово, оно подчеркивает какой-то атрибут или качество Христа. Если у вас есть Библия, у меня нет этих текстов здесь, У вас есть Библия, откройте, пожалуйста, буквально листок, переверните. 10 стих 1 главы. Это момент, когда Иисус Христос выходит из воды. Смотрите, как описывает его евангелист Марк. 10 стих. «И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него». Марк подчеркивает отличающуюся природу Иисуса Христа, когда Отец Небесный, Бог, говорит с неба, и Дух Святой приходит на, снисходит на Иисуса Христа. Подчеркивается божественность Христа. 12 стих, когда вы читаете, вы видите слово «немедленно». Это то же самое слово «тотчас». И «тотчас» после того Дух ведет его в пустыню. Речь идет о немедленном послушании или смирении Иисуса Христа. Что тоже очень важно, послушание Иисуса Христа не зависело от его настроения, не зависело от его желаний как человека, не зависело от обстоятельств. Он немедленно послушен Духу Святому. Дух Святой немедленно берет его и ведет в пустыню, где Иисус Христос будет искушаем сатаною. Здесь мы видим послушание Иисуса Христа. Обратите внимание теперь на 18 по 20 стихи. Здесь дважды встречается это слово. «И они тотчас, оставивши свои сети...» Помните, это было, когда Иисус Христос шел по берегу Галилейского моря. Он увидел Симона и Андрея, брата его, они закидывали сети. Христос подошел к ним и говорит: «Следуйте за мною». Матфей подчеркивает здесь, друзья, авторитет Христа. Ну, представьте, Андрей и его брат Симон, они, это их бизнес, это их возможность зарабатывать деньги. И это время, когда Иисус приходит, это время, когда они заняты своим бизнесом. Это их жизнь, это их хлеб. Иисус Христос проходит мимо и говорит: «Следуйте за мной». И написано, они тотчас оставили сети свои и последовали за Ним. Марк хочет, чтобы мы обратили внимание на этот текст, друзья. Почему? Потому что буквально следующим стихом, в 20 стихе, 19, «И прошед оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке подчинивающих сети». 20 стих. «И тотчас призвал их, и они, оставивши отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним». Это не случайно, друзья, что Марк очень быстро и сжато, очень коротко пишет об этих ситуациях. Но вы представьте себя на месте этих учеников. Вы делаете свое обычное дело, в котором вы эксперт, в котором вы специалист. Иисус Христос, какой-то незнакомец, подходит к вам и говорит: «Следуй за мною». Вы его очень мало знаете. Может быть, слышали одну-две его проповеди. Он подходит к вам и говорит: «Следуй за мной». Что означало? Оставь свой дом, оставь свой бизнес, оставь свою работу. Иди за мной, я тебе даю новое назначение в жизни. Почитайте вместе со мной 21 стих. «И приходит в Капернаум, и вскоре», это то же самое слово, «тотчас, в субботу вошел он в синагогу и учил». Как будто у Христа нет желания тратить ни на что время. У Него есть Его целенаправленность. Мы видим здесь Христа целенаправленного. У Него есть цель определенная, которую Он ясно ставит перед собой и достигает ее, потому что Он Бог. Матфей хочет, чтобы мы обратили внимание на подобные слова. Затем 28 стих в этой же главе. Слово «скоро» тоже является тем же словом «тотчас». «И тотчас разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». Это было после того, когда Иисус Христос пришел в Капернаум, и затем Он изгнал там, в синагоге, из одного человека демона или беса. Мы видим здесь в 28 стихе, Марк, вернее, он подчеркивает славу и влияние Христа, которое он имел, которое быстро разрасталось. 29 стих, посмотрите. «Вышедший вскоре», это то же самое слово «вскоре», «тотчас из синагоги», «пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном, теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней». И подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Марк хочет, чтобы мы увидели силу и могущество Христа. Все, к чему прикасается Иисус Христос, немедленно, тотчас приобретает свой смысл, приобретает совершенно другое направление, если это касается жизни, приобретает глубину и суть, которая была дана изначально. Все, к чему прикасается Христос, тут же изменяется. То же самое мы наблюдаем и в нашем тексте. Марк трижды использует это слово, чтобы подчеркнуть независимую природу Христа. Ничто не может его остановить, он ничего, от ничего, вернее, независим и от никого. Посмотрите, 2 глава, 2 стих. Как только Иисус Христос пришел в Капернаум, тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. Мы видим здесь моментальную, притягательную силу Иисуса Христа. Где бы он ни появлялся, к нему как к магниту тянулись люди. И это нам нужно увидеть, друзья. Это очень ценное и необходимое наблюдение, которое мы должны были сделать, когда читали эту всю книгу. 2 глава, 8 стих, в этом же тексте, который мы читаем с вами сегодня, Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? И мы здесь видим немедленное, моментальное всеведение Иисуса Христа. Он знает, что находится в сердце его окружающих людей. 10 стих, мы читаем вновь и встречаем это слово. И он тотчас встал, это тот, который был расслабленный, он тотчас встал и взял постель, и вышел пред всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. Мы видим здесь могущество Христа, которое делает мгновенную перемену в жизни расслабленного человека. Я поэтому и назвал, друзья, проповедь сегодняшнюю «Удивительный Христос», потому что на протяжении Евангелия Марка мы видим, что народ, который окружал его, который соприкасался с ним буквально на короткое время, либо он учил, либо он что-либо делал, либо он что-либо говорил, либо как-то реагировал, они понимали, что это необычный человек, и написано, что они изумлялись, или находились в страхе, или в трепете. Соприкосновение со Христом было что-то подобно тому, когда человек вдруг видит близко перед собой извержение вулкана, что-то в этом роде. Они находились в страхе, они находились в изумлении, они находились иногда даже в шоковом состоянии, когда они слышали и видели и внимательно смотрели за Христом. Для нас очень полезно, друзья, когда мы читаем, представить себя, насколько это возможно, самыми близкими людьми, которые рядом с Ним и наблюдают за Ним. Что интересно, что Евангелие Марка, оно заканчивается очень интересной ремаркой. 16 глава Евангелия Марка заканчивается 8 стихом следующим образом. «И вышедшие побежали от гроба», мы скоро с вами будем праздновать и говорить о воскресении, о силе воскресения Христа в нашей жизни, но именно этим заканчивается Евангелие Марка. Самые первые, самые древние манускрипты, они являются наиболее точными, они заканчиваются 8 стихом. Смотрите, что здесь написано. «И вышедшие побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Евангелист Марк имеет это своей целью, чтобы, рассказывая об Иисусе Христе, в нашу жизнь, в наше сердце пришел трепет. Чтобы, видя Иисуса Христа и наблюдая за Его движениями, мы увидели больше, чем просто человека, больше, чем просто учителя, больше, чем просто пророка. Это суверенный Бог, который в своих действиях очень точно движется, и в каждом своем действии Он, друзья, спасает. Он имеет искупительный характер, вернее, каждое Его действие имеет искупительный характер. Поэтому, когда мы читаем, что Иисус Христос пришел опять в Капернаум, нам нужно именно этот контекст и иметь перед собой. Когда Он пришел в Капернаум, И когда он говорил, и когда он находился там, и когда он видел, и когда он учил, все это было проявлением его божественной суверенной воли. У Христа не было случайностей. У Христа их никогда не было. Он шел в ту ситуацию, в те обстоятельства, которые он сам и придумал. Иисус Христос шел в те проблемы, которые по Его же воле были там, где Он был. У Христа не было случайностей, Он не просто знал наперед, что там случится, Он определял то, чему случится, чтобы Ему совершить спасение одной души и затем спасение всего мира. Прочитайте со мной Марка 3 глава 13 стих. Это один из тех текстов, которые нам нужно замечать. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Марк подчеркивает здесь суверенность Христа очень незаметно, но очень важно, чтобы мы видели вместе с ним. Христос независим во всех своих делах от людей, их мнения, Он независим от обстоятельств, Он сам определял, где Ему быть, куда идти, кому говорить и что говорить. Как открываться и когда открываться. Он сам определял, что делать и как делать. Он определил, когда ему идти на крест и как он будет умирать. Друзья, подумайте, независимость Христа или Его суверенность особенно важна в самом главном вопросе, вопросе нашего спасения. Помните, Петр пытался уговорить его не идти на крест. И он остался непоколебим и неизменен, независим. Дьявол пытался предложить ему свои услуги, но Христос остался суверенным, независимым от логики дьявола и его обольщения. В этой суверенности Христа видна его божественная природа. Вот почему все его действия и слова приводили людей в изумление, или ошеломление, или страх, трепет и ужас. В этой суверенности, друзья, в этой суверенности Христа наш покой и надежда. В очередной раз мы сегодня пели «Ты со мной, it is well with my soul». И я подумал сегодня, как часто мы на самом деле поя эти гимны, которые древние гимны, сотни лет им этим гимнам, насколько они освежают в нашей памяти суверенность Христа. Мы можем сегодня эти гимны петь, друзья, потому что мы знаем, что каждое обстоятельство в нашей жизни – это проявление суверенной воли нашего Господа Иисуса Христа. Но что очень важно, я хотел бы отметить, Иисус Христос повернул все Божьи атрибуты в Своем земном присутствии. Он повернул все Божьи качества, Его характера, повернул на благо нам. Это страшно знать суверенного Бога, который против нас. Но это Евангелие, благая весть, когда мы знаем суверенного Бога, который за нас. Когда мы знаем независимого Бога от нас самих, от нашего поведения, который в благодати своей неизменен. Это благая весть, друзья. И когда мы видим Иисуса Христа именно в этом тексте, нам нужно обратить внимание на Его суверенное действие. Он суверен во всем. И если Он суверен во всем, тем более Он суверен в вопросе нашего спасения. Если Он все держит словом силы Своей, и если Он руководит всей историей мира, тогда, будучи нашим Спасителем, Он завершит то, что Он начал в нашей жизни. Он завершит наше спасение успешно. Суверенность Христа гарантирует это. Вторая причина для того, чтобы мы могли удивляться Христом, мы также находим здесь в короткой, но очень важной ремарке, которая проходит не только в этом тексте, но через всю книгу. Иисус Христос является тем, кто говорил всю истину. Он не только суверенен во всех своих действиях, но Он говорил всегда всю истину. И нам нужно опять обратить внимание на то, что сделал здесь сам автор, Марк. Он хочет показать не просто Христа, который учит хорошим вещам, но Он показывает нам на протяжении всей книги Христа, который постоянно говорит истину и только истину. И он говорит истину во всей полноте. И мы здесь находим об этом, говорит Марк во втором стихе. Тотчас собрались многие, так что у дверей не было места, и он говорил им слово. Мы уже отмечали раньше, когда Христос появлялся, люди стремились к Нему. Первое, почему они хотели быть с Ним? Они хотели слышать то, как Иисус Христос объяснял мир, грех, окружающую среду, поведение людей, как Он поднимал истины Священного Писания и заставлял сверкать их истинным светом. Когда Иисус Христос говорил, люди хотели слышать Его. Он говорил просто, но по сути. Он говорил всегда очень точно, но говорил глубоко. Он всегда говорил, объясняя людям смысл и значение всего. Как-то спросили у одного человека, что означает быть счастливым. И он ответил, быть счастливым – это означает понимать смысл всего, что происходит. Разве не так? Быть счастливым человеком может только тот, кто знает истинный смысл всего, что он видит, и самого себя. В этом-то как раз и причина. Человек по причине греховной своей природы был слеп, и все, что он видел, он имел искаженное представление. Когда Христос пришел в этот мир, Он говорил истину, и этой истиной Он открывал истинный смысл всего, что люди знали из Божьего Слова, истинный смысл всего, что люди видели вокруг себя и переживали внутри себя. Марка, когда мы читаем 1 глава, 21 стих, это один из текстов, я прочитаю несколько текстов, которые говорили о том, что когда Христос говорил, изумление, шок, иногда ужас и трепет поселялся в души и размышления людей. 1 глава, 21 стих. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению». Это слово здесь. «И дивились его учению, ибо он учил, как власть имеющий, а не как книжники». Марка 6 глава, 2 стих. «Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость ему дана? И как такие чудеса совершаются руками его? Чем отличалась проповедь Христа? Почему она повергала людей в изумление? Чем отличалась его проповедь от проповеди фарисеев, которую слышали люди вокруг?» В первую очередь, как я уже говорил, Христос всегда говорил истину. Он говорил истину, чтобы открыть истинный смысл того, о чем Он говорил. Когда говорил Христос, говорил сам Бог, который создал все, который понимал суть всего, который знал творение до согрешения, до грехопадения, который знал суть грехопадения, который понимал всю эту историю искупления, который понимал, чем завершится. Когда говорил Христос, говорил сам Творец, сам Бог. Когда Он говорил, у людей открывались глаза. Он говорил вовремя, в нужном месте. Когда говорили фарисеи, они пускали туман. И у людей был конфуз, когда они уходили от речей фарисейских. Еще почему Христос, или чем Его проповедь отличалась? Христос всегда говорил истину и только истину о главном. О таких вопросах, как жизнь и смерть, и вечная жизнь. Фарисеи говорили о вещах, которые часто не имели значения. О вещах второстепенных. Помните, однажды Христос говорил в Матфея 23:23, «Горе, горе, горе!» Однажды Он говорит, «Горе вам, фарисеи, потому что вы оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. А десятину смяты аниса и тмина сделали важным правилом». Иисус Христос говорил истину о главном, фарисеи всегда говорили много и о второстепенном. И этим отличалась проповедь Иисуса Христа. Христос говорил всегда точно, ясно и авторитетно. Его слова и идеи были системными. Они были соответствующими всему Писанию. Как часто Иисус Христос был в ситуациях, когда Его хотели уловить фарисеи, И Христос использовал тексты Священного Писания. Говорит, разве вы не читали? И Он показывал им несостоятельность их мышления, их фарисейской системы религиозной, которую они придумали. И Он разбивал их систему, потому что она была построена на выбранных каких-то текстах, еще с искаженным каким-то пониманием. Иисус Христос всегда говорил точно, ясно и авторитетно. Фарисеи постоянно что-то домысливали или не учитывали. Христос всегда учил своих учеников думать, иметь Божий взгляд на все и иметь ум Христов. Христос всегда говорил истину практично. Он говорил истину, чтобы она зазвенела в ушах, чтобы она зазвенела в сердце новой мелодией, ясностью. Он говорил истину для того, чтобы люди исполняли и жили истиной. Иисус Христос всегда говорил истину практично, чтобы люди не только понимали, но и хотели исполнять волю Божию. Этим даже Иисус Христос определял истинное родство со Христом, с Ним самим и Небесным Отцом. Слово, исходящее из уст Христа, оно делило всех слушающих на чужих Богу и родных. На чужих и родных Богу. Друзья, с каждой проповедью мы становимся или ближе к Богу, или дальше от Него. С каждым восприятием Божьего Слова, или с каждым соприкосновением с Божьим Словом. Мы становимся или дальше от Него, чуждыми Богу, или становимся близкими и родными Богу. Марка 3:34 мы читаем, это та ситуация, когда увидели родные, что Христос, может быть, слишком ревностно или дерзновенно говорил. И когда увидели Его родные, они пришли взять Его. Ему говорят, вот там твои родные, твоя мать и твои братья ждут тебя там, хотят взять тебя. Марка 3:34 мы читаем, и обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот мать моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Христу нужно было умереть. Христу нужно было воскреснуть. Христу нужно было пойти на небеса и послать Духа Своего Святого в души верующих людей, возрожденных, для того, чтобы Дух возродил их, для того, чтобы они хотели исполнять Божью волю Отца. Христос учил всегда людей не только истину, Он учил истину для того, чтобы спасать их от себялюбия, от лжи, спасать их от греха. Иисус Христос всегда благовествовал людям, Он любил их и заботился об их вечной участи. Он говорил о том, кто есть Бог, и направлял их к Отцу, который любит миловать. Он учил людей о грехе, Он учил людей о порочности сердца, Он учил людей о том, что они не способны изменить свое сердце своими силами, и Он учил их истинному покаянию и важности веры в Него. Христос учил о вечной жизни и как наследовать ее. Это мы читаем в Евангелии Марка. Евреям 4 глава 12 стих, когда мы читаем этот стих, мы должны помнить о том, что это и есть то Слово, которое проповедовал Христос, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. Это Его Слово, Слово Христа, оно живо, оно дает жизнь. Это Его Слово действенно. Это Его Слово острее всякого меча обоюдоострого, которое проходит вглубь наших сердец. Это Его Слово проникает до разделения души и духа, составив мозгов. Это Его Слово судит все помышления сердечные. Это Его Слово проникает в глубины сердца, как горячий нож в масло. Это Его Слово беспокоит душу и показывает ужас нашего собственного состояния и бессилие, и нашу нужду в Христе, в Спасителе. Это Его Слово дает Божий мир и покой душе. Это Его Слово. Христос, друзья, является удивительным учителем. Он является тем пророком, о котором однажды говорил Моисей. Он является как раз воплощением того обетования, которое однажды Бог через Моисея дал израильскому народу. Второзаконие 18:15. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой». Его слушайте. Христос, друзья, удивителен тоже этим, что Он не только во время Своей земной жизни говорил к нам, но Иисус Христос продолжает сегодня говорить с нами. Он хочет, чтобы мы слышали Его голос. Он хочет, чтобы Его овцы, мы с вами, чтобы, если мы Его овцы, чтобы мы слышали Его голос, чтобы мы знали, куда Он идет, чтобы мы понимали, и Его голос, Он слышен здесь, в Своем Слове Он оставил для нас. Иоанна 17:8. Перед Своей смертью Иисус Христос молится и говорит: «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им». Все слова. Иисус Христос передал все слова. Он является Христом, Мессией, который говорил и сказал всю истину, которую нам достаточно для спасения и для нашего освящения, и для нашего прославленного будущего состояния. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истину, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Друзья, Иисус Христос в этом тексте, Он предстает перед нами как Богом, как Мессией, который говорил всю истину. И это причина, почему мы можем радоваться, потому что в каждом дне нашей жизни у нас есть всегда тенденция жить лживыми представлениями, либо же тем, что говорит нам Иисус Христос. Третья причина, почему мы можем удивляться Христом по-новому. Он дает всю веру. Он дает всю веру. Иисус Христос дает не немножко веры, Он не дает веры только на два дня. Он не дает веры только на одни обстоятельства. Он дает нам жизнь от веры в веру. И нам нужно, друзья, здесь увидеть в этой истории. Вы помните, почему принесли четыре человека, принесли расслабленного? Чтобы Христос их исцелил, его исцелил. Физическое исцеление. Но Христос, прежде чем сделать физическое исцеление, о чем мы немножко позже будем говорить, Иисус Христос дает им веру, или этому расслабленному дает веру, которая дает прощение. Иисус Христос не только исцеляет немножко где-то нашу жизнь, не только поправляет немножко какие-то одни обстоятельства, Он дает всю веру для нас. Очень часто, кстати, на этот текст мы слышим проповеди, или слышали раньше, может быть, или от других слышим проповеди, которые мотивируют людей к вере. Что часто сводится на очень такие нравственные поучения, каким образом нам нужно верить, как проявляется вера и так далее. Это неплохо, и это очень важно. Но этот текст, друзья, учит нас тому, что веру, полную веру, всю веру дает Христос. Каким это образом? Посмотрите, Марка 2 глава 5 стих, мы читаем: «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чада, прощаются тебе грехи твои». Марк пишет, что Христос находился в доме, много людей собралось, так что невозможно было пробраться к Нему. Друзья расслабленно понимали, что парализованному может помочь только этот Христос. Они верили. Они верили, они своими делами показали, что они верили. Они полезли на крышу, они разбирали его, они раскопали ее. Они не хотели упустить шанс принести своего друга ко Христу, чтобы он исцелил его физически. Это была их вера. Марк также говорит, что Христос увидел их веру. Другими словами, Он увидел их действия. Действия и говорили о том, что у них была вера. В первую очередь, именно об этом идет речь. Но важно отметить вот что, друзья. Я хочу на это обратить ваше внимание. Присутствие Христа является причиной их веры. Присутствие Христа в том доме является причиной, является основанием, является мотивацией их веры. Другими словами, в самом начале, до того, когда они взялись за носилки, или эту постель, на которой лежал расслабленный, в самом начале эта вера была, она была пробуждена присутствием Христа. И это очень важно. Любые тексты, которые говорят нам о вере, они подчеркивают именно, что Иисус Христос был центром веры или источником веры. Он был причиной веры. Он дает эту веру. Другими словами, если бы не Христос, то этой веры не было бы. Не так ли? Если бы Христос не был в Капернауме, то эти не взялись бы за носилки и не разбирали бы чердак, не разбирали бы крышу. Они бы остались бы там, где есть. Но присутствие Христа пробуждало веру. И это один из важных факторов, друзья, миссии Иисуса Христа. Он своим присутствием, своим воплощением, своей смертью и воскресением, Он пробуждал веру. Возьмите несколько текстов. Марка 5:30. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из Него сила. Помните, когда Иисус Христос, большое шествие, много народу окружает Его, пришел к Нему один человек и говорит: «Христос, мой сын беснуется, пожалуйста, приди», или «умирает мой сын, пожалуйста, приди исцелить». Это 5 глава. Давайте мы прочитаем даже этот стих. 5 глава, 30 стих. Это было с дочерью Иаира, я извиняюсь. Это Иаир был и его дочь. Его дочь болеет, он приходит ко Христу и говорит: «Приди, приди, приди, помоги мне». Иисус Христос направился туда, и вы помните, что произошло. Во время Его шествия была одна женщина, которая давно уже болела, но в своем сердце она говорила: «Вот Он, вот Он, вот Он». Как только я прикоснусь к Его одежде, вера появилась у нее в сердце, потому что она увидела Христа. Христос своим присутствием пробуждал эту веру. Христос, когда мы читаем этот текст, мы как будто бы видим, Христос скрывает свою божественность, хотя тут же она открывается, она прорывается наружу. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из Него сила, обратился к народу и сказал: «Кто прикоснулся ко Мне?» Ученики сказали Ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?» 32 стих, почитайте внимательно. «Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это». Христос шел, и Он знал, кто прикоснулся к Нему. И Он задает этот вопрос для того, чтобы тому, кто проявил эту веру, сказал бы об этой вере. Тому, кому Он дал эту веру, чтобы он рассказал об этой вере при всех. И так останавливается шествие. Иисус Христос смотрит вокруг, и Он ищет ту, Он знал, кто она. Он знал, кто она, когда она прикоснулась к Нему. И Он ищет ее, и Он встретился с ней глазами. И она пала перед Ним, поклонилась в слезах своих, начала рассказывать свою проблему. И она говорила: «Господи, никто не мог меня исцелить, но я знала, что когда Ты придешь, когда Ты будешь здесь, Ты один можешь это сделать». Вера, которая была у этой женщины, Христос говорит: «Вера твоя спасла тебя, иди в мир». Не в мир в этот, мир окружающий. В мире, иди в мире, покой. Эту веру давал ей Христос. Христос не только дает эту веру, Он заботится о вере в Него и всегда поддерживает ее. Здесь же в пятой главе начальнику синагогу сообщили, что его дочь уже умерла. Христос, несмотря на толпу народа вокруг, слышит, что говорят этому человеку. Очень интересно, друзья, представьте, вот идет народ, шума много, каждый шумит, каждый рассказывает, что только что произошло и так далее. И там трудно разобраться в этом шуме, что происходит. Христос слышит, что говорят этому Иаиру, начальнику синагоги. Почему он слышит? Потому что он заботится о вере этого человека. Он смотрит на него в глаза и говорит: «Не бойся, веруй». Христос не только дает веру, Он заботится об этой вере, потому что к Нему пришли и сказали: «А, все, поздно, уже умерла твоя дочь, поздно, Иаир». Христос тут же подходит и говорит: «Не бойся, веруй». Это Христос делает и с нами, друзья, это Христос делает с каждым христианином. Он, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Немного позже, в 9 главе, Иисус встречается еще с одной ситуацией. Исцеление бесноватого. Ученики не могли его исцелить. Христос приходит, спрашивает, что происходит. Отец подходит к нему и говорит: «Слушай, твои ученики ничего не смогли сделать». Христос ему говорит, смотрите, что Христос говорит. Иисус сказал ему, 9 глава, 23, «Если сколько-нибудь можешь веровать, если сколько-нибудь, капля, это капля всей той, всей веры, если, говорит, сколько-нибудь можешь веровать». Очень интересный текст. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Он сначала: «Верую», говорит Господи, а потом говорит: «Помоги моему неверию». Потому что веру сам человек не может произвести. Веру дает Христос. Эту веру, спасающую, всю веру дает Христос. энтузиазм, эмоции человек сам может где-то придумать. Но спасающую веру и веру, которая проводит из ситуации в ситуацию, и вера, которая проведет через всю жизнь и через все трудности, такую веру дает Христос. Когда Он говорит, если хоть немножко можешь веровать, этим самым Христос говорит, не можешь веровать. И сначала он рванулся своей плотью, говорит, веруй, Господи, а потом, подожди, Господи, помоги моему неверию. Вот один из текстов, который показывает, что веру всю дает Христос. Всю веру дает Христос. Апостол Павел представлял тот же аргумент в послании к Коринфянам. Когда он объяснял доктрину воскресения, Христос был основанием веры. Он пишет 15:17, 1 Коринфянам 15, 18 стих. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в ваших грехах. Если не Христос, нет веры». Иисус Христос является автором и совершителем спасающей веры. Святую спасающую веру человек не может сам воспроизвести. И когда он делает первый шаг или покаяние, это первый крик верующего человека. Это первое проявление, покаяние – это первое проявление веры, которую дает Христос. Евреям 12:11 мы читаем. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». Почему? Или как? «Взирая на начальника и совершителя веры». Начальник – это значит источник или автор. Он автор этой веры, он источник этой веры, и он совершитель этой веры. Христос пробуждает веру, он дает ее как дар тому суверенно, кому он считает нужным. Тому, кто просит. Но тот, кто просит ее, просит потому, что Бог в нем производит это желание. И мы видим опять, друзья, Христос в центре. Христос первый. Мы должны увидеть это в этом тексте. Он пробуждает веру. Один богослов-реформатор писал, «Едва лишь самая малая, какую только можно вообразить, капля веры западает в нашу душу, как мы сразу начинаем созерцать лик благого и расположенного к нам Бога». Что подтверждает апостол Павел Филиппийцам 1:29. «Потому что вам дано или дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Такую спасающую веру дает Христос. Друзья, почему это важно для нас сегодня? Мы слышим для того, чтобы просить у Него этой веры. Мы слышим не для того, и сегодня мы говорим об этом, я проповедую об этом, не для того, чтобы осудить или обличить. Мы слышим это для того, чтобы просить у Него такой веры. На каждое обстоятельство, на каждую ситуацию, на каждый день, на каждый сезон своей жизни нам необходима вера, вся вера, Христова вера, Божья вера. Это то, что должно нас действительно удивлять в Иисусе Христе. Он – даятель живой, спасающей веры. Четвертое, что должно нас удивить в Иисусе Христе в этом тексте. Он знает все сердца и все о каждом сердце. Иисус Христос знает все сердца и знает все о каждом сердце. Наш текст показывает еще одно качество – это Его всеведение. Во-первых, мы должны обратить внимание, мы, когда читаем эту историю, мы видим, как во 2 главе 8 стихом Иисус Христос написано «тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Тотчас, как только эта мысль появилась у них, Христос знает, что они думают. Но это не первый человек, в котором Христос разобрался, сердце которого знает Христос. Ведь первый еще в истории – это был сам расслабленный. Первый в истории это был сам расслабленный. Христос знает сердце этого парализованного человека. Еще раз, остановитесь на несколько секунд. Представьте себя в этом небольшом домике. Спускается через крышу постель. Она останавливается прямо перед Христом. Как только эта постель оказалась перед Ним, Он не стал говорить о болезни и ее исцелении. Иисус Христос смотрел в сердце расслабленного и видел его главную нужду. Вот почему он сказал, чадо, прощаются тебе грехи. Главная нужда этого человека, главная нужда в его сердце был грех. Мы нигде не слышим, что он действительно был грешником или он нагрешил. Но нам нужно понимать одну очень важную деталь. Во-первых, не все болезни являются результатом греха, но в то время это было очень распространенное убеждение среди иудеев. Если человек страшно болеет, значит, он страшный грешник. Мы знаем из Писания других текстов, это не всегда так. Хотя в данном случае Христос не опровергает этот факт, а наоборот подчеркивает его. Самим высказыванием или этим повелением, или этим утверждением «прощаются тебе грехи» Иисус Христос указывает и решает главную проблему этого человека, которая была именно в грехе. Своим обращением к парализованному Христос указывает, что проблема не в парализованном теле, не в нервной системе, не в смещенных дисках, не в физическом недомогании. Главная проблема расслабленного – это его немощное, слабое или бессильное сердце, неспособное к праведности. Христос видел, что проблема парализованного была в парализованном грехом сердце. Вот где была проблема. Христос видел эту проблему. Христос знает и наши сердца. Он знает, какие мысли живут в нашем сердце, какие чувства, желания руководят нами. Это очень важно помнить, друзья. Очень важно помнить. Во-вторых, мы видим, что Христос знает сердце не только грешников, расслабленных, немощных, неспособных себе помочь. Он знает сердце всех своих врагов и знает все, что находится в каждом сердце. Мы уже читали этот текст. Иисус, узнав духом своим, что они так помышляют, себе сказал, для чего так помышляете в сердцах ваших? Он хорошо знает, какой диалог происходил в сердце книжников. Христос слышит диалог, который проходит сейчас в вашем сердце. А вы знаете, что мы все говорим сами с собой. Мы все говорим. Даже когда я проповедую сейчас, вы говорите. Вы взвешиваете то, о чем я говорю. Вы говорите, Христос знает, какой диалог происходит сейчас в вашем сердце. Он знает, какой диалог происходит в сердце, когда искушение приходит в вашу жизнь. Он знает, какой диалог происходит в вашем сердце, когда приходит испытание в вашу жизнь. Когда, возможно, вас обидели, или, возможно, с вами не посчитались. Христос знает, какой диалог происходит с вами сейчас. Он хорошо знает каждое слово. Мы это видим у Марка не однажды, подчеркивается. Марка 3:4. А им говорит, должно ли в субботу делать добро или зло, душу спасти или погубить? Опять Иисус Христос в синагоге. Но они молчали. Посмотрите на этот текст. Но они молчали. Почему они молчали? Они боялись, чтобы было вскрыто их сердце. Но Христос, здесь написано, и воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Христос знал их сердце, хоть они и молчали. У них внутри был диалог. Марка 9 глава 33 стих и ниже. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил у учеников своих, о чем дорогу вы рассуждали между собой? Посмотрите на них. Они молчали. Почему они молчали? Потому что они не хотели открыть ему свое сердце. Дорогою они рассуждали между собой, кто больше. Об этом кто хочется, кому хочется в этом признаться? Кому из нас хочется говорить об этом диалоге, который у нас, в нашем сердце? Иисус Христос смотрит на них, и этот Марк, он подчеркивает, они молчали. Но Христос знает. Почему? Потому что 35 стих, это, кстати, очень хороший текст для отцовства. И сев, он сев, призвал 12 и сказал им. Христос решает проблему сердца. Он знает что-то, и он не укоряет их. Он просто учит их, говорит, что так, как у вас в сердце сейчас, плохо. Я знаю об этом. Но там, где вы сейчас, ваше сердце, там плохо. И он ведет их. Смотрите, что он делает. И сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. Он решает проблему сердца. Марка 10:21. Помните, молодой юноша пришел ко Христу. Иисус взглянул на него на протяжении определенного разговора, момента в разговоре. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает». Христос видел его сердце. Он видел, что ценности этого мира – это его идол. Он делал много добрых дел, но идол его сердца, который был даже невидим для него, Христос видел насквозь. И этот разговор, он был вскрытием сердца. Когда я говорю, что Христос знает сердце, Он не только знает, Он вскрывает наше сердце, друзья. Он вскрывает наше сердце, и Он не хочет, чтобы мы остались с тем сердцем, которое Он видит в нас. Посмотрите, 2.25, Иоанна 2.25. «И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Евреям 4.13. «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено». Остановитесь, друзья, еще раз на несколько минут. Подумайте вот о чем. Это не такая уж приятная новость для нас, грешных людей. Если бы мысли каждого из нас сейчас показать здесь на экране, начиная с меня, я бы быстро убежал бы отсюда. Я не хочу, чтобы вы знали о моем диалоге, который был у меня сегодня утром, перед тем, как я вышел сюда. Я не хочу, чтобы вы знали о моем диалоге, который был в моем сердце от 7 до 9, пока я ехал в собрание или когда я собирался. Я не хочу, чтобы вы знали о моем диалоге, который происходил вчера. Кто из вас хотел бы, чтобы ваши мысли сегодня, о вашем диалоге сегодня узнали мы все? Это неприятная новость. Это не такая уж и сладкая новость, что о моем диалоге сейчас знает кто-то. И если бы я знал, что среди вас здесь есть один человек, который знает все мои мысли, я бы обходил бы его 10-й дорогой. Нам неприятно иметь общение с таким человеком, который все знает о нас, который знает всю мою подноготную, знает, что я думаю сейчас о нем, когда он говорит со мной. Слава Богу, что Бог не дал нам этой возможности. Это Божья прерогатива, это Божья способность знать мысли. И для нас, друзья, нужно это увидеть, потому что Иисус Христос, зная сердце этих своих врагов, Он мог бы их просто испепелить, их тут же они в пыль превратились бы. Но Он разговаривает с ними. Он говорит: для чего у вас такие мысли в вашем сердце? Зачем вы говорите такие мысли в себе? У вездесущего Бога есть такая способность. Он знает, что мы думаем, почему. Но самые важные мысли, друзья, самые важные мысли, которые есть у нас, это мысли о Христе. Все, что мы думаем о Христе, мало или много, правильно или неправильно, это то и есть. You are what you eat, да? You are what you think about Christ. Это самое главное у нас, что мы думаем о Христе. В разные мгновения нашей жизни Христос знает наше сердце. Смотрите, Христос не только знает, но вскрывает сердца людей, и Он вскроет однажды. Это Он сделал с расслабленным, когда Он сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи». Ага, тогда все понимали, значит, Он грешник, точно. Мы только додумывались, а теперь мы знаем точно, что Он грешник. И теперь, когда Он разговаривает с этими же книжниками, Он вскрывает их сердце и говорит: «Зачем вы говорите такие вещи?» Он богохульствует. «Я же знаю, о чем вы думаете». Все, кто находился в этом доме, они подумали: «Он знает, что я думаю сейчас». Он знает мои мысли. Вот почему был страх и ужас на душе всякого человека, в сердце каждого человека, потому что они знали, что мою всю подноготную есть сейчас среди людей, есть тот, который знает все. И это повергало людей в страх и ужас. И это должно остановить наше внимание сегодня. Христос не только знает, но и вскрывает, и Он это сделает с каждым из всех живущих и умерших на земле. 1 Коринфянам 4:5 написано: «Поэтому не судите никак прежде времени, пока придет Господь и осветит скрытое во мраке и обнаружит все намерения сердечные, и тогда каждому будет похвала от Бога». Христос знает все мысли, но вместо того, чтобы уничтожить своих врагов за неверные мысли о Нем, Он разговаривает с ними. Он остается очень терпеливым к нашим сердцам. Они часто остаются каменные к Нему, но Он терпеливо и постепенно продолжает вскрывать их и изменять их. Это Удивительные тексты, Марка 6:52. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Несмотря на его чудеса, Христос видел, как сердце людей, даже его учеников, было каменное. Они не видели еще Христа. Они не видели Его во всей Его силе и красоте. Изменить наше сердце, поэтому, друзья, может только Христос. Если Он знает его, и если Он один может скрыть его, тогда только Он один может изменить его. И Он один может спасти наше сердце. Это важно и в браке, и в семье, и в воспитании. Это важно в нашей личной жизни. Мое сердце может спасти и изменить только Господь. И вот поэтому нам нужно удивляться, друзья, что, зная наши сердца сегодня, Он терпелив к нам. Он работает с нами. Зная, что наше сердце каменное, Он ведет нас по той дороге, которая приведет нас в небеса. И последнее, очень коротко. Но я хотел бы на нем, наверное, еще часа полтора проповедовать. Я только скажу об этом. Мы не успеем сейчас все посмотреть, рассмотреть. Но это суть, самое большое, что нам нужно, нас должно удивлять. Иисус Христос имеет всю власть. Имеющий всю власть. Как минимум три очень важных сферы, которые здесь показаны. Иисус Христос власть имеет над всеми грехами. Иисус Христос имеет власть над тем, чтобы прощать все грехи. Он имеет власть над всеми болезнями. И Он имеет власть над всею жизнью. Это наш Христос. Христос знает, о чем размышляют фарисеи или эти книжники. И Он говорит, почему вы говорите в своем сердце, Он богохульствует. И Он с ними производит такой эксперимент, очень важный эксперимент. Он говорит, я понимаю, что сказать «прощаются тебе грехи» возможно даже легче. Почему? Потому что прощупать сердце невозможно. Увидеть, что произошло в духовной реальности, невозможно для неверующего человека. Невозможно. В то же самое время Христос говорит, как вы думаете, что легче? Что легче будет увидеть? Прощение, которое в сердце произошло, или исцеление? Христос задает очень такой еврейский вопрос для них. Что будет легче? Легче, на самом деле, с человеческой стороны, легче сказать, прощаются тебе грехи. Потому что это нельзя проверить. Но Он говорит, чтобы вы знали, что Иисус Христос может стать или сделать то, что невозможно простить грехи. Я хочу, чтобы вы увидели. Встань тебе, говорю, возьми твою постель и иди. И расслабленный или парализованный полностью человек, он в этот же, написано, тот час, он встает, берет свою постель, а не ходил уже долго, берет свою постель и идет. И у них открылись рты и глаза, или закрылись рты. Потому что они поняли, что Он не только может сказать «возьми свою постель», они поняли, что точно так же, а это еще тяжелее, простить, значит, Он либо богохульствует, либо Он Бог. Они были в безвыходном положении. И Марк оставляет их в стороне, показывая нам силу и славу Христа. Он имеет власть прощать, точно так же, как Он имел власть над всеми болезнями. И вот поэтому Он может тебе и мне сказать, встань, возьми твою постель и иди. Здесь и вера, и послушание, и действие, которое заканчивается чем? И прославляли всех Господа, и прославляли Бога. Такую жизнь, друзья, производит наш властелин, владыка нашей души, Иисус Христос, которым мы должны удивляться каждый день и учиться любить Его. Я хочу задать вам только два вопроса. Только два. Мы сейчас помолимся. Давайте мы встанем. Первый вопрос. Несмотря на то, сколько вы уже христианин, что лично, конкретно, будь вы сестра или брат, старший или юный, или юная, что что конкретно в Иисусе Христе удивляет вас сегодня? Это первый вопрос. Ответьте его сами себе. Подумайте об этом. Что меня удивляет в Иисусе Христе сегодня? И второй вопрос. Любите ли вы его больше, чем человек?
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!